измениться, чтобы спросить. Может быть, что-то после семинара вчерашнего осталось невыяснено, может быть, еще какие-нибудь вопросы по практике йоги, по каким-нибудь разделам йоги и так далее. Нет вопросов. Чудесно, просто чудесно. А, значит, ну, опять же, еще два слова про семинар вчерашний. Ну, вы понимаете, да, что мудро и банки, это, в общем-то, есть там эта адская машинка, надо ее, да?
Надо ее.
Это такая тема важная, и тема, как вы поняли, предельно практическая. Значит, когда вы возьметесь за это? Ну, когда у вас, что называется, будет на то внутреннее ощущение или потребность и так далее. Но эти практики, с одной стороны, сами по себе очень усиливают такое серьезное занятие йогой. Допустим, вы возьмете тексты, удалитесь с палаткой куда-нибудь в безлюдное место и начнете практиковать. И вот на какой-то день, я больше чем уверен, организм сам начнет вам подсказывать, а вот пора применить мудрые банхи, да, вот пора, вот это все, этот арсенал применить. Поэтому, что я вам рекомендую, опять же, не забрасывайте эти тексты, аккуратненько их прошейте, там, ну, приведите в порядок, порежьте, прошейте, натрите воском, ну, чтобы можно было с собой возить, таскать, чтобы это все было всегда под рукой. Вот, потому что оно иногда, знаете, в самый неподходящий момент, вдруг ты понимаешь, что ты бы вот перепрочитал бы еще разок, а нет под рукой. Так обидно бывает. Потому что я больше чем уверен, что сложно запоминать это все наизусть. Сложно запоминать наизусть и как-то... В общем, сейчас не то время. Так, чудесненько. Но больше вопросов никаких нет. Это хорошо. Ну, тогда идем по нашему маршруту. Так, значит, на каком мы остановились с вами афоризме? 16. Отлично. Так. Мы его полностью с вами рассмотрели, и теперь у нас 17-й афоризм. Итак, записываем его. Итак, 17-й афоризм. Кто бы не созерцал тебя, вместе с Вашини, и другими богами, дающими совершенство речи, и сияющими, как серебро, лунного камня, запятая, о мать, тот становится знаменитым великим поэтом, чьи слова очаровывают своей выразительностью и сладостны ароматом. Лотосоподобного рта. Королевы речи. В скобках Сарасвати. Своей выразительностью и сладостным ароматом лотосоподобного рта королевы речи Сарасвати. Еще раз прочитаю, да? Кто бы ни созерцал себя вместе с Вашини и другими богами, дающими совершенство речи и сияющими, как серебро лунного камня, о мать, тот становится знаменитым великим поэтом, чьи слова очаровывают своей выразительностью и сладостным ароматом лотосоподобного рта королевы речи Сарасвати. Значит, ну вот это дальше идет повествование. Повествование Ананда Лахари. Значит, давайте еще быстренько вкратце и повторим такие основные моменты, которые я бы хотел, чтобы вы очень четко понимали. Значит, вот к Ананда Лахари в первую очередь на Западе относятся как к тексту, который содержит, как здесь говорят, в зашифрованном знании все йоговские практики. Во всяком случае, основные из самых мощных йоговских практик и вот сердце всех таких тантрических практик, оно изложено в этом тексте. Но у нас народ такой механистический, он начинает всячески расшифровывать эти слова, подбирать разные значения, пытаться понять тот или иной смысл для того, чтобы что-то делать практически. И это очень похвально, весьма похвально, потому что действительно так и есть. В этих афоризмах заключены знания о тех или иных йоговских практиках. Но есть более высший план йоговских практик. Настолько высший, который трудно даже нашему механистическому уму понять. И поэтому в первую очередь относитесь к Ананда Лахари как к поэтическому произведению, которое мог бы юноша написать своей девушке, восхищенной. И на самом деле в этом и заключаются одни из самых быстрых и мощных методов. Самых быстрых и мощных методов йоги. Но только язык не поворачивается назвать это методом. Это скорее естественно как жизнь. Поэтому я хочу, чтобы в первую очередь мы восхищались красотой и поэтичностью, что ли, этих всех строк, и только лишь потом начинали копать в направлении практик. Почему? Потому что, как и все тексты, это так называемые трехуровневые, даже многоуровневые тексты, которые одновременно содержат три и более смысла. Первый буквальный, второй насказательный, значит, третий запредельный, это как минимум. И вот каждый из них желательно знать, но самое главное знать самый высший, потому что все остальное из высшего вы выведете. Потому что сейчас, еще раз, огромное количество людей, кто там начинает шри-янтру измерять с помощью циркуля, начинает там всячески анализировать какие-то математические соотношения, какие-то аналитические соотношения выводить и пытаться понять, что там в этом заложено. Значит, с моей точки зрения, это несколько не самый хороший подход. Самый хороший подход – это подход вот такой же, как подход в йоге влюбленности. То есть вся жизнь – это естественное проявление, а не практика. То есть, вот такая фраза, что вот у того или иного йога жизнь превратилась в практику, иногда понимают неправильно, иногда думают, что он бедолага, ну, буквально все таким образом распихал по углам, да, так составил свой график, что, ну, то есть действительно у него непрекращающаяся вот эта практика, да, то есть вот такой вот он. А на самом деле это несколько другой план существования, это несколько другой план восприятия и жизни, собственно, тот, который должен быть у людей, по идее, как Господь Бог его задумал. Так вот, надо, я хочу, к чему вас призываю, чтобы вы воспринимали это именно с этого плана. Я постоянно, практически на каждом занятии об этом говорю, но просто, ну, без этого нельзя. Просто нельзя. Так вот, есть запредельное, то, что выше кармы, то, что выше причины и следствия, то, что выше обусловленности, выше понятий и... Ну, много еще можно таких всяких слов говорить, но это высшее проявилось вполне конкретно через проявление Шривиди, восприятие высшей реальности, если угодно Бога, Абсолюта, в образе девушки, 16-летней, прекрасной, это запредельное совершенство, запредельная красота. Вся остальная красота в этом мире – это лишь жалкий ее отблеск. И если вы видите в том или в той или иной вещи красоту, утверждает Шривидия, то это значит, вещи они сами по себе никакие, ни красивые, ни некрасивые. Но только через что-то проявляется свет Шривидии, да? А через что-то нет. И это очень такой вполне нормальный и, ну, такой воспринимаемый образ. Об абстрактном, запредельном, все, что выше кармы, все, что выше нашего разума, этот уровень выше нашего разума. Мы, собственно, даже связанно подумать не можем. И вот это высшее сделало нам шаг навстречу. Точнее, сделало тем шаг навстречу, кто сам сделал навстречу этому высшему шаг. Оно дало вполне конкретные образы, вполне конкретные какие-то свойства, да, ну, о которых мы можем, на которых мы можем медитировать, на которых мы можем размышлять и которые мы можем постигать. А почему? Потому что нашему разуму очень трудно думать об абстрактных вещах и невозможно думать о вещах за пределами кармы. Наш разум думает в пределах кармы. И вот для этого разума дано такое проявление высшего, что оно помогает разуму во всяком случае не мешать. Уж если не помогать, то во всяком случае не мешать. И вот в этом суть Шривидии. Значит, напоминаю, это как бы восприятие Вселенной через призму, ну не через призму, а вот таким образом. Через вот этот вот аспект проявления. И как мы помним, каждая из этих афоризмов, оно вполне конкретный метод. Мы с вами рассматривали моменты красоты, моменты поэзии, моменты речи и так далее, и так далее. Здесь как бы продолжение всех-всех трех предыдущих афоризмов. Значит, еще раз напомню, что самым величайшим искусством на Земле, вообще во Вселенной, считается поэтическое искусство. Считается, что все остальные виды творчества, искусства, они в конечном итоге сводятся к поэзии. В свою очередь это имеет корнями мантра-йогу. Если мы помним мантра-йогу, то ведь мир был создан из слова, а Брахма, творец, да, это величайший из поэтов. Он произносил стихотворную фразу, и возникали целые галактики, или уж не знаю, что там возникало, да, то есть метафизика, она имеет свои особенности, но в плане того, что высочайшее из проявлений творчества – это поэзия, это оперирование вот этими вибрациями. И мы с вами, как говорится, по наследству, после Абсолюта, тоже обладаем этой способностью. Мы можем произносить слова. Мы можем эти слова произносить в виде стихов, Так вот, правильно произнесенные слова в стихах являются мощнейшими мантрами, которые порождают либо сущность, либо процесс явления. Такая древнейшая магия. Точнее, это даже не древнейшая магия, это, пожалуй, единственный способ что-либо сделать. Так вот, все сводится, любая наука, вернее, любое искусство, оно сводится к поэзии. Почему? Потому что любое другое произведение искусства, будь то картина, будь то скульптура, будь то еще что-нибудь красивое, оно с точки зрения мантра-йоги представляет из себя всего лишь мантру. То есть нет разницы между именем и формой, нет разницы между вибрацией и объектом, который представляет эту вибрацию. Ну, вот сейчас вопросы непонятно, да. Ну вот сейчас современная физика подошла к этому вплотную. Что есть материя? Что есть материя? Ну, все, что мы видим, да, что мы воспринимаем, мы видим комбинации атомов материи. Вот красивый горшок с цветами. Он материальный, да, он сделан из атомов, углерод, там еще чего-то. Если даже мы на это посмотрим с точки зрения физической, материя это не что иное, как сжатая энергия, конденсированная сжатая энергия. Понятно, да? А если вы посмотрите дальше, что такое энергия, то суть энергии совершенно уникальная. Вообще можно на этом медитировать, на эту тему, каждый день по 3 часа. Энергия – это вибрация. Вот бывают вибрации разные и разных веществ. Вот бывают голосовые вибрации. Я говорю, и вибрация воздуха до вас долетает. Она по какому-то закону, ну то есть что-то там такое колеблется. Эта же самая вибрация может, когда я в телефон говорю, в виде электрического тока. Носитель другой, а вибрации те же самые. Понимаете, да, о чем я? Да, то есть есть носитель вибрации, он может быть разный. Голос оперирует с воздухом. Но такой же рисунок вибраций, он присутствует, когда начинают, как говорится, создаваться целые вселенные. Значит, я вот говорил уже на семинаре, давайте еще раз я в 2 словах. Был такой академик Дельдович. Он термоядерную бомбу сделал вместе с Сахаровым, только по нему мало кто знает. И вот он занимался вопросами возникновения Вселенной. Так вот, даже с физической точки зрения, после Большого Взрыва, когда вся энергия была равномерно распределена по пространству, по вот этому пространству пошли стоячие волны, ну, звуковые, ну, то есть как бы... Ну что такое звуковая волна? Это когда частички двигаются с какой-то вибрацией. Так вот, благодаря этим стоячим волнам, эта равномерно распределенная энергия сконденсировалась в кусочки материи, как капельки дождя конденсируются из облака. И вот так возникла, вообще говоря, вся наша Вселенная. Это вот современная научная точка зрения. Да? Но вот характер этой вибрации, да, вот именно там, где сжатие, ну вот вибрация, что такое, да, то есть это вот Вселенная как там вибрировала. Приветик. Вот. Так вот, характер ее, он ничем не отличим от звука вашего голоса. Более того, любое слово, которое вы произносите, это вибрация, которая на самом деле порождается энергией кундалини. Вот прежде чем я сейчас говорю любое слово, энергия кундалини дает вибрацию, окраску. А потом эта вибрация грубеет, 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 и с языка срывается. А вот именно звуком. Это очень-очень интересная такая вот, как бы, сторона мантра-йоги. Но вернемся обратно. Итак, мы с вами занимаемся Ананда-Лахари. И любая вибрация, в свою очередь, порождает объект. Любая вибрация, то есть вот у каждого объекта, который вы видите по сторонам, есть, грубо говоря, своя вибрация. Абсолютно у всего. Абсолютно у всего. Ну, более сложные там какие-то. Так вот, все искусство сводится к поэзии, к способности как бы излагать вот эти вибрации в каком-то таком вот ключе. Ну и опять-таки. Поэтов много, но не все становятся знаменитыми. Почему-то кто-то становится знаменит, почему-то чьи-то стихи и слова берут за живое, зацепляют, а чьи-то нет. Более того, иной раз, я вот постоянно вас призываю на каждом занятии, откройте для себя старые, новые старые имена поэтов Серебряного века, значит, или наших классиков. Вот, вы очень много чего для себя найдете. Почему? Потому что в каждых этих произведениях поэтических сквозило что-то запредельное, мистическое, невыразимое, отлитое в слова. И именно это заставляло что-то в слушателях, какую-то часть вибрировать и, ну, как бы обращать на это внимание. Так вот, что же так, почему кто-то обладает этим даром, а кто-то не обладает этим даром? Согласно Шривиди взгляду, если человек воспринимает и медитирует на значит, богиню Шри вот именно в таком аспекте, то он приобретает эту способность стать великим поэтом. Почему? Потому что это как бы способность или это прекрасное искусство, это всего лишь, опять же, жалкий отблеск богини Шри. Если вы начинаете ее созерцать, вы волей или неволей через себя это все пропускаете. И из вас начинает это светиться. И обращают внимание не на вас, не на ваши умения, не на ваши заслуги, а на вашу способность донести это без искажений, донести вот это поэтическое сочетание, это искусство вот непосредственно через восприятие богини Шри. Еще раз, богиня Шри, плохо мой голос звучит, механистически, я привык все излагать, вот, в Индии вам бы спели вдохновенную песню, там, да, или там, заливая слезами, хлопали бы в ладоши и пели всякие танцы, танцевали танцы умиления, да, но я понимаю, что если я начну себя так вести, вы решите, что я не совсем здоровый человек, потому что вот кришнаиты иной раз идут, да, но вот тут веселье, вот они Кришну видят во всем. Вот, они веселятся, они поют, они вот, но и посмотрите на физиономии людей, которые на них смотрят. У нас другая культура, у нас это не очень хорошо понимают. Хотя кто прав, кто не прав. А обе стороны правы, и кришнаиты правы, что они так веселятся. Они действительно во всем видят Кришну. Кришна везде, о чем еще говорить. Да? Ну и правы точно так же люди, которые смотрят, что что-то такое необычное, и какие-то буйно помешанные, значит, здесь вот по улице ходят, они, может быть, еще и опасны. То есть, обе стороны правы, и поэтому приходится излагать эти все вещи немножко аналитически, немножко интеллектуально, а не из жизни, да. Но еще раз и еще раз, вот вы идете, там, допустим, в метро, видите красивую девушку, проявление красоты. Есть проявление запредельной красоты. Стоит вам немного взглянуть на эту красоту, вы забудете про все остальное. Весь остальной мир вытеснится. А ну что еще смотреть? То есть это самая простая медитация. У вас разум будет собран в одну точку, вот как у юноши, который помнит свою прекрасную девушку, он больше не думает ни о чем. Все остальное как в тумане, все остальное мелочь. Все остальное серое и убогое. Этим надо заниматься внешним только лишь, ну почему? Ну, раз родился, давай делать свою карму дальше, отрабатывай, да? Вот примерно здесь то же самое. И когда это начинает открываться, то есть вот этот текст очень близок, он по своему какому-то духу очень близок к йоге влюбленности. Вот, но он идет немножко как философское, если угодно, религиозное такое течение, а йога влюбленности, она более, как бы вам сказать, более применима в каждодневном, в каждодневной, как бы, реальности, в каждый день. Ну, вернемся, еще раз я прочитаю, кто бы ни созерцал себя вместе с Вашини и другими богами, дающими совершенство речи. Ну вот так. В древности считалось, что речь совершенство речи даруется свыше. И сияющим, сияющим имеется в виду этими богами, как серебро лунного камня. Это всегда очень такое поэтичное, знаете, серебро, серебро слога. То есть звенит серебром. Вот не знаю, вот такие есть, есть ассоциации. О мать. Но о мать — это обращение к Шри, богине Шри. Значит, богиня Шри, возлюбленная Шивы, которая за пределами этого мира, за пределами законов причины и следствия, или как помним мы, да, в первом, весь этот мир был собран и сделан Брахмой, из пыли собраны с ее ног. Тот становится знаменитым великим поэтом, чьи слова очаровывают своей выразительностью и сладостны ароматом лотосоподобного рта королевы речи. Сарасвати. Сарасвати, супруга Брахмы, богиня, дарующая совершенство во всякого рода науках. В первую очередь в таких, как это, изящные искусства, да? Покровительница изящных искусств. Ну, мы уже рассматривали на прошлом занятии все вот эти вот моменты, если вы помните, связанные с, значит, вот этим поэтическим выражением, да? И здесь, если есть у кого-то вопросы, давайте обсудим это и, или пойдем дальше. А значит, Вашини – это одно из имен Брахмы. Значит, еще у кого какие вопросы? Вопросов нет, чудесно, идем дальше. Восемнадцатый. Красота твоего тела. Подобно великолепию восходящего солнца. Тот, кто призывает в свой разум небо и землю, купающиеся в прелести твоего тела, небо и землю, да, купающуюся в прелести твоего тела. Тот окажется среди небесных дев, чьи неутомимые глаза прекрасны, как глаза лесной лани. И едва ли хотя бы одна из них не будет подчинена его чарам. Ага. Прекрасный, как глаза лесной лани. И едва ли хотя бы одна из них не будет подчинена его чарам, включая Урваши. Да. Красота твоего тела подобна великолепию восходящего солнца. Тот, кто призывает в свой разум небо и землю, купающиеся в прелести твоего тела, тот окажется среди небесных дев, чьи неутомимые глаза прекрасны, как глаза лесной лани. И едва ли хотя бы одна из них не будет подчинена его чарам, включая Урваши. Это имя, это собственное имя. Урваши. Это собственное имя королевы Аптар. Есть такие небесные девы, совершенно красивые, совершенно искусные во всех науках, прекрасных науках и науках любви, которые сводят с ума любого смертного, кто хотя бы взглянул на них хотя бы один раз. Но очень трудно добиться расположения апсары обычному недуховному человеку. Они на него не обращают внимания, им с ним скучно. И в то же время, когда они проявляются в этом мире, иногда они проявляются в этом мире для тех или иных дел, такова их карма, то они сразу же становятся объектами поклонения множества мужчин. Много мужчин интересуются ими. Но вот такие они, как бы сказать, в духовном плане коварные. Их здесь очень слабо привлекает почет, которым обладает мужчина, деньги, слава, власть. Все, чем обладают мужчины, и то, может быть, от чего обычные женщины приходят в трепет, не в трепет, а во всяком случае как-то это им нравится, значит, небесных дев трудно пронять всем этим. Добиться их любви можно лишь только с суровой йогической, аскетической такой практикой. Вот на этих людей. Эти небесные девы обращают внимание, на всех остальных, будь он хоть, я не знаю, трижды президент, пять раз миллиардер и так далее, они его несколько к ним, к такого рода людям прохладны. И как говорит древнее повествование, значит, они на этой грешной земле очень редко бывают, они живут в более высшем тонком плане. Такие райские чертоги, где общаются, значит, и развлекаются, забавляются, значит, со всеми йогами и прочими аскетами, кто очень такой серьезной жизнью заслужил вот этого счастья родиться в то, что называется раем, в раю. Значит, нужно очень серьезную духовную заслугу иметь, чтобы Апсара, значит, так вот обращала внимание. Но мужчины этого мира именно об Апсарах мечтают. Они не мечтают больше ни о чем. Мечтать о чем-то высшем, как бы, мозгов не хватает. А вот об этом проявлении красоты и завлекательности. Вот женщины обладают некоторыми признаками Аптар. Есть женщины, которые полностью обладают признаками Аптар, но они в этом мире не задерживаются. как-то они приходят сюда для каких-то целей и потом куда-то деваются. Никто не знает куда. Иногда им надо родить, значит, вот какого-нибудь великого, значит, йога, ну, в общем, разные там бывают. Иногда им надо погубить какого-нибудь злодея в этом мире, и они своей красотой просто играючи, как кошка с мышкой, рушат самых закоренелых негодяев с ихними империями, заставляют рухнуть. Женская красота в этом отношении абсолютное оружие. Почему? Потому что женская красота – это как проявление богини Шри запредельной, вне кармической. Что может противостоять в этом кармическом мире импульсу или некой силе вне кармической? Ничего. Абсолютно ничего. Поэтому, как бы, шерше ля фам, ищите женщину, да, везде. И, так вот, апсары, они обращают внимание только лишь на йогов. Только лишь на тех, кто действительно занимается духовной практикой. Причем занимается, ну как бы это сказать, во всех ее аспектах, в том числе и аскетической, даже более того, они отдают предпочтение как раз тем, кто умеет держать себя в узде. Вот на тех они обращают внимание, потому что такие люди, ну мужчины, обладают вот этим духовным потенциалом. Есть другая сторона того же самого, когда йог набирает слишком много йогической силы, всякого рода тапасом, всякого рода аскетическими такими упражнениями, вдруг откуда ни возьмись, проявляются прекрасные небесные девы, которые начинают всячески его искушать, вводить, значит, в соблазны и, так сказать, вожделение с целью, чтобы тот растратил свой вот этот вот магический потенциал. Потому что мы с вами рассматривали уже этот вопрос на семинаре. Каждый человек, который очень сильно практикует аскетические знания, несколько похож на, знаете, на бомбу, которая ходит по улице, и более того, иной раз в ней еще и детонатор вставлен. Не дай бог его разгневать, и он вас куда-нибудь пошлет. Так вот, вы не то что туда пойдете, вы туда полетите, понимаете, да? То есть опасно общаться с людьми, с одной стороны, маниакальными, но с другой стороны, практикующими духовные, очень сильные аскетические или вообще йоговские практики по набору энергии. Это получается надутый шарик полной энергии, как бомба. И Бог его знает, что спровоцирует его. Да? Вы можете случайно наступить ему на больную мозоль, и он взорвется. Значит, и такое, кстати, иногда бывает и с апсарами. Тоже они иногда некоторых уж особо сильных аскетов начинают гневить, и те, значит, испепеляют их своим взглядом. Бывают, ну, и такие тоже моменты в истории индийской, они случаются. Но, как правило, аскеты забывают о своем тапасе, и, ну, вот когда эти небесные девы очень прекрасные с ним общаются, это действительно, пожалуй, самое высшее, что может быть здесь, в этом мире. Особенно если с точки зрения, вот, помните, 108 афоризмов, да, как там сказано, что если ты хоть когда-нибудь видел женщину, да, то у тебя очень хорошая карма. Если женщина обратила внимание на тебя, ну ты вообще просто в прошлой жизни был святым. Вот, а поэтому и здесь, на самом деле, это очень серьезный такой выбор мотивации. В жизни мужчины есть только женщина, больше нет ничего. Даже если он интересуется машинами, если он интересуется спортом, или еще чем-нибудь, то это всего лишь аспекты женские вот в этих, как говорится, других чертах. И это очень серьезный выбор, общаться с такими апсарами. Очень серьезный выбор, потому что это как бы предельное счастье. Предельное счастье. Но хватает его, как правило, только лишь настолько, насколько хватает положительной кармы. А как только оно расходуется, ну тогда приходится, значит, пожинать плоды отрицательной кармы. В этом плане люди всячески боялись красивых женщин, и справедливо. Ну, потому что, мало ли, потеряешь контроль, ну и вся. Но в этом есть и другой запредельный, очень, если угодно, жестокий, но справедливый смысл. Очень опасные маньяки. Накопить магической энергии можно просто. всяческие чудеса начинать творить, да, то есть, ну, история полным-полно. Руслан и Людмилу прочитайте Пушкина. Руслан и Людмила, откройте для себя Пушкина. Пушкин наше все, я читал на одном этом, да. Вот примерно та же самая ситуация. Ситуация любви и разных там, разных историй. Иногда человек, он когда занимается особенно такими аскетическими практиками, я это встречал, кстати, вот у некоторых людей, занимающихся хатха-йогой, они становятся маниакальны. Они просто тащатся от себя. Они просто, вот знаете, как качок приходит в гимнастический зал и смотрит на свои бицепсы, и просто, вот он просто балдеет от этого вида, да, то есть он как бы, он делает это не для чего-то, а просто так, ради вот своей же собственной гордости. И вот такой человек набирает много энергии, и в нем очень жесткие концепции. Как правило, такие люди обладают очень жесткими концепциями, почему? Потому что если вы не будете обладать жесткими концепциями, вы вряд ли свое изнеженное тело заставите сурово тренироваться в плане йоги. Но в этом надо знать меру. Если эта мера слишком сильно пройдена, то вы превращаетесь в маньяка, фанатика-маньяка. Вы начинаете заставлять других быть похожи на себя. Вы начинаете применять принцип подавления. Вы хотите облагодетельствовать все человечество. Вы смотрите на всех вокруг, и вы понимаете, что они все в болоте, они все свиньи, их надо заставить стать людьми. Вот хорошие произведения, знаете, какие мне всегда нравились они читать, про первые годы вот революции, после революции в нашей стране. Знаете, железной рукой коммунизма загоним человечество в рай. То есть, собственно говоря, первые вот эти революционеры, они, в общем-то, в этом смысле были маги, йоги, аскеты, которые накопили много энергии, но проявляли ее в политических там баталиях, интригах, заговорах, терроре там и так далее. И, в общем-то, добили свое. Вот. И не появилось ни одной женщины, которая бы как бы разрядила эту ситуацию. Либо наоборот, другая ситуация, что именно женщины и спровоцировали этих людей на накопление энергии. Потому что вот эти вот пламенные революционерки стоили иной раз сотни революционеров, понимаете, да? То есть они, вот, маленькая, слабая, там, кто там у нас там, тетенька застрелила генерал-губернатора, да, это же круто, мужики здоровые, ничего себе, она маленькая, красивая, значит, вот тут. И это как бы, знаете, это как вот дама сердца, как Жанна д'Арк всех за собой вперед. Так вот, иногда проявление красоты, проявление вот этой вот красоты абсар, оно начинает путать планы одних, как бы монархов или тиранов, которые много власти захватили, справедливо захватили много власти, и держали ее, и умели ее держать, и казалось, ничего не может выбить почву из-под их ног. Ничего, кроме проявления женской красоты, ничего, кроме проявления Шри. Там, где появляется Шри, там все может пойти не так, как ожидалось. Так вот, апсары в некотором смысле, вот помним, да, там был предыдущий афоризм, о том, что они в этом смысле, как бы воспринимая из этих более высоких планов красоту богини Шри, всю свою жизнь подчиняют именно этому, и более того, из них это начинает светить. И буквально они сводят с ума всех мужчин, которые, значит, попадаются им под руку. Но они особо, так сказать, не появляются в тех местах, где не надо. Уж если сводить с ума, то надо осознанно. Вот. Ну вопрос, а на кого они все-таки обращают внимание? А обращать внимание такие дамы могут только лишь на красоту богини Шри. Это для них. Для них это самое главное. Высочайшая запредельная красота. Высочайшая запредельная вот эта сущность красоты, которая является высочайшей духовностью и гармонией. Вот на это они будут обращать внимание. И если в человеке, в мужчине, это проявляется, на такого джентльмена, они обращают свое внимание. И вот именно с ними они и будут общаться. Хотя иной раз, вот опять же, если вы почитаете все эти сказания вот, в Древней Индии, зачастую это были какие-то странствующие йоги, очень, не сказать, что очень богатые или знаменитые, вот он в своей тигровой шкуре кое-нибудь бредет там, да, вот, а они вокруг него. Некоторые апсары помогают йогу на его йоговском росте, если у него правильное направление, если он не стал маньяком. На пути йоги есть препятствия, практически непреодолимые для вот ну, тех, кто еще грязный, кто еще не отработал кое-какие такие вещи. Знаете, вот с грязными сапогами в чистый рай никого не пускают. И сперва искушают, ну как бы сперва препятствие чувственное, всех ловят на чувства. Потом для человека, который мало-мальски научился это преодолевать, ловят его на власть. Ему не нужны деньги. Это зачем ему деньги? Власть – другое дело. Власть – это даже похлеще, чем деньги. Значит, тот, кто по какой-то причине преодолел и власть, ловится на ревности. Понимаете, да? То есть вот на каждом уровне нашего тела человеческого есть ворота, через которые очень сложно. Если ты прошел через предыдущие ворота, это еще не факт, что ты пройдешь через следующие. И вот как бы иногда люди ловятся. Некоторых йогов, апсары, как бы сводят с пути, как бы совращают с пути истинного. Значит, тех йогов, которые действительно понимают йогу, вот это базовое запредельное учение, они наоборот поднимают очень высоко. Поэтому во многих мифах вот такое женское проявление, оно иногда представляется как такая, как страшные женщины-вампиры там, и так далее, которые высасывают из бедных йогов всю энергию. Это справедливо, действительно, они способствуют тому, чтобы эта бомба была разряжена. Потому что не дай бог она взорвется, где ни в чем не повинные другие. Ну вот, а сам же йог, маньяк, фанатик, воспринимает это, как если бы у него кто-то украл энергию. Это правильно, у него действительно ее убрали. Но, ну как бы, это устройство мира, иначе бы этот мир уже давно бы, уже бы много раз был уничтожен всякими маньяками-недоучками, которые там стали на путь йоги, набрали много энергии и начали бы что-нибудь там такое творить. В этом смысле достаточно, вот еще вчера мы, помните, да, эту тему касались, аккуратно общайтесь вот со всякими тантрическими практиками в отношении особенно секса. Можно набрать слишком много энергии, больше, чем вы способны переварить. Вот, и тогда вы попадаете немножко под другую статью. Вы становитесь социально опасным. Да, то есть и к вам применяются совсем другие санкции с того мира. Вас начинают провоцировать каждый день, каждую секунду. Вы должны эту энергию потерять. Если вы не потеряете, вы можете взорваться, как атомная бомба, и нанести ущерб очень многим другим. Вот. Но мы отошли от темы. Если же человек превзошел, ну как бы увидел в своем чувственном наслаждении богиню Шри, он прошел эти ворота. Если он понял, что все в руках, вся власть в руках богини Шри, он преодолевает ворота власти. Если он в каждой девушке, или в каждом мужчине, или в каждом предмете видит богиню Шри, он преодолевает ревность и так далее, и так далее. И если этот человек, как сказано в древних текстах, поклоняется богине Шри или исповедует путь Шри-Видьи, он без труда достигает успеха во всем, в любых начинаниях тантры, йоги. А если же нет, то это достаточно серьезное уже на ваш страх и риск, да, ну или на страх и риск того, кто вас ведет. Ну, как правило, как бы вообще, по идее, в тантре кто-то кого-то должен вести, так оно задумывалось изначально. А не получилось бы, чтобы слепец ведет слепцов, что в результате что-то делается, вроде какой-то процесс идет, а на выходе ничего. Так вот, вот эта медитация, давайте еще раз я ее прочту. Красота твоего тела. Закройте глаза, вот закройте глаза. И представьте себе прекрасную 16-летнюю девушку. Предел совершенства, предел. Знаете, бывают красивые женщины, красивые девушки. А это запредельная красота. Красота твоего тела подобна великолепию восходящего солнца. Вспомните восходящее солнце. Надеюсь, хоть кто-нибудь из вас по утрам медитирует на восходящее солнце. Восходящее солнце, вот оно встает. Лучи, красные лучи. Тот, кто призывает в свой разум небо и землю. Что значит призывает в свой разум? Начну там дальше. Небо и землю, купающиеся в прелести твоего тела. Вот представьте себе, что эта красота излучает лучи красоты. И земля, и небо купаются в этой красоте. То есть все светится этой красотой. Так вот, тот, кто призывает в свой разум небо и землю, купающуюся в прелести твоего тела, то есть вот именно не просто небо и землю, а именно небо и землю, купающуюся в красоте. То есть видим в небе и земле проявление богини Шри. Тот окажется среди небесных дев, чьи неутомимые глаза прекрасны, как глаза лесной лани. Едва ли хоть одна из них не будет подчинена его чарам. Ну, имеется в виду тот, кто представляет небо и землю, купающуюся в прелести богини Шри, включая Урваши. Почему включая Урваши? Ну, представили себе, да? Теперь открываем глаза, а то мы дальше не пойдем. Нет, это смех смехом, но это вполне конкретные вещи вы сейчас делаете. Очень конкретно. И все наши невидимые гости, я надеюсь, тоже. Урваши вообще в этих всех сказаниях, она вообще славится. Знаете, вот вообще трудно добиться расположения апсары. Трудно добиться расположения красивой девушки. Вот трудно добиться. В нашем мире или в каком другом. Трудно добиться красивой и умной девушки одновременно. Расположение в несколько раз труднее, чем просто красивой, но, к сожалению, просто красивой. А очень и очень и очень, я не знаю, даже сколько раз сказать, трудно добиться расположения красивой, умной и духовной. Бывают красивые и умные стервы, понимаете, да? Которые вот, в общем-то, на своем пути, видя цели, ну, как бы, не считаются средством. А вот духовной, ну, как бы, вот с любовью, как, не знаю, как любящая мать, как, я не знаю, ну, вот не вот такие вот, ну, не знаю, мне почему-то иногда вот я вижу такой диссонанс. Красивая женщина, умная женщина, но в душе она какая-то колючая, и она какая-то такая коварная. Вот она мужиками манипулирует, вроде это, ну, как это сказать, как... Ну, как мебель переставляет в своей комнате. Туда-сюда, туда-сюда. И вот такой как бы диссонанс. Ну, правда, есть такая категория мужчин, которым только это и надо. Им больше ничего и не надо. Ну, в общем, если есть спрос, есть предложение. В общем, закон абсолютный. Чего хотим, то и получаем. А вот представьте себе, насколько трудно добиться... расположение умной, красивой, умной и духовной. О, это уже вообще не по зубам. Обычным мужикам просто не по зубам. А почему? Ну, потому что, ну, надо быть самому, как минимум, тоже заниматься духовностью, во главу угла подставить ее, а потом уже всем остальным. Созданием имиджа, зарабатыванием там себе на жизнь, там, или... приобретением власти, не говоря уже о машинах там и прочих атрибутах, да? Ой, как тяжело. Практически невозможно. А вот теперь представьте, что эти еще девушки, неземные существа, что им, ну как бы это сказать, мягко говоря, на земле делать нечего. У них слишком хорошая карма, чтобы родиться на земле в этом грязном, тупом, не знаю, там, порочном мире, чистогана, где никто ничем не занимается, не интересуется, и вообще все скучно и пошло. Знаете, это только первый раз поездка на Багамы интересна. А потом уже ты начинаешь смотреть, с кем ты туда поехал, понимаете, да? И вот очень трудно их заставить в этот наш мир сойти. Ну, знаете, это как то же самое красивую женщину там куда-нибудь там, какому-нибудь там гадюшник приглашать, да? А, ну, очень тяжело, на самом деле. Вот, ну, просто вообще не знаю. А вот Урваши и среди небесных дев отличалась очень-очень большой, как бы, такой выборочностью, да, то есть она очень-очень селектировала свои знакомства. И добиться ее расположения было даже по сравнению с всеми остальными апсарами весьма нелегко. А, так вот, как здесь сказано, едва ли хоть одна из них не будет подчинена его чарам. Ну, каким, в том смысле чарам, вот Лариса спрашивала, что значит чар? Очарование. Ну, вы никогда не попадали под очарование человека. Я, например, очень часто, вот очень интересный собеседник, там, ученый-археолог, там, пол своей жизни раскапывал памятники древности, совершенно, когда начинает говорить про древние цивилизации, я не знаю, я готов слушать его часами, потому что, ну, это настолько захватывающе, он очаровывает, да, он просто, ну, ты перестаешь думать о чем-то другом, ты с открытым ртом, ну, как бы воспринимаешь, вот сейчас Аркаим откопали, да, там еще много таких вещей, я встречал людей, которые меня начинали там, ну, в общем, много чего интересного, и вот ты вот смотришь на такого человека, и ты как бы очаровываешься. Так вот, едва ли хотя бы одна из них не будет подчинена его чарам, включая Урвашу. То есть здесь не говорится, ни одна из них, ну, в общем, все будут, потому что все-таки это проявление женщин. С женщинами надо поаккуратнее. Ну, как бы вот так вот, что все будут, это, ну, немножко много, конечно, смело заявлять. Но почему? Потому что это та область, где нет таких жестких категорий. Но тем не менее, на вас начнут обращать внимание. Начнут обращать внимание из-за того, что вы начнете светить светом богини Шри. Понимаете? Не вашей кармой. Вот как сейчас получается? Сейчас получается примерно следующая ситуация. У вас есть ваше «я», ну, действительно замечательное и чудесное, оно просто великолепное, оно просто, об этом можно долго говорить, раджа-йога этим занимается. Но, к сожалению, вот такенные слои грязи, прошу прощения, дерьма, покрывает все это великолепие. Значит, это дерьмо все в предыдущих жизней. Кто-то скажет, да я белый и пушистый, я в этой жизни вот, ну, был там, не знаю, отличником там, или наоборот там, шалопаем. Ну, в общем, я не успел ничего сделать, да, еще такого. Успели, уверяю вас. А еще, если вспомнить ваши жизни в телах животных, это вообще просто, это цирк. В буквальном смысле слова. Вот, и поэтому не светит. И встречает вас девушка красивая, умная и духовная, или хотя бы просто красивая. Ну вот не видит света она вашего «я» из-за этого слоя дерьма. Хотя ваше «я» у каждого из вас великолепно, но не светит. Значит, что надо? Надо разгребать эти огневые конюшни потихонечку. Да? Тогда начнет светить, тогда будут обращать внимание. Но долго разгребать, а? Долго. Ну, накапливались долго. Вот сейчас там бухтонкий туалет, в общем-то, 5 лет не чистился, да, я представляю, какая это работа там предстоит, потому что через край все течет, вот, да, а представьте себе несколько жизней, да, вот, и запах я вам должен сказать, вот, не знаю, как там соседи, не, ну соседи нормально, они сами такие, вот, да, вот, значит, так вот, долго ждать, потому что вы породили это кармой. И вы должны в обратном порядке, кармой же, это преодолевать. Вот мы сейчас посеяли с вами семена перед началом занятия благой кармы, да? Вот эти семена дадут в этом дерьме значит, ростки, и глядишь, это переработает. Значит, это все, и как бы слой станет тоньше, и сияние ваше станет больше. Ну, где-то на 5-6 миллиард жизней, глядишь, и доберетесь до света вашей души. А если же вы, у вас слишком хорошая карма, что у вас какая-то очень необычная хорошая карма, что вы слышите о некармическом. Да, вот, вдумайтесь, да? У вас слишком хорошая карма, чтобы слышать о некармическом. То запредельное может это все убрать очень-очень быстро. Понимаете, да? Потому что это приходит из вне этой обусловленности. И перед этим ничто не может стоять. Вот как тьма исчезает, когда загорается свет, все так же исчезает вся карма, когда загорается свет богини Шри. И вот тогда девушки на вас начинают обращать внимание. Часть кармы у вас остается, безусловно, никуда вы не деваетесь, потому что там есть тоже свои кое-какие такие законы в карме. Как правило, карма задействованная, с ней уже очень трудно что-то делать. То есть вот то, что в том состоянии, в котором уже, все, уже пока оно само не, как говорится, помните, как тот анекдот, не высохнет и не обвалится с ваших сапог, будете носить. А вот другая карма, о которой вы даже пока еще понятия не имели, потому что она еще не развернулась, вот она чистится на раз. И девушки начнут на вас обращать внимание. Сперва красивые, потом красивые и умные, потом красивые, умные и духовные, потом красивые, умные и запредельные и так далее. Текст обещает очень хорошие перспективы. Вот, вопросы? Глаза лесной лани, вот еще, не, вот, вот здесь такая есть вещь. Неутомимые глаза. Значит, неутомимые глаза — это такое эпитет женской красоты. Они сравниваются с глазами лесной лани. Кто-нибудь был в зоопарке? Там есть лесные лани, а? Вот хочу сходить. Я ни разу в зоопарке не был, хочу посмотреть на самом деле. Ну, я на картинках видела, вот так, чтобы... Пойдет африканская, все-таки Индия. Вот. А неутомимые глаза — это такое очень красивое описание женской красоты. Знаете, такой спокойный взгляд. Вот не мечущийся, а спокойный. Потому что когда взгляд мечется, это мечется разум. Это значит, какие-то процессы. Иногда это должно быть, когда вы будете заниматься йогой, особенно некоторыми очень сильными практиками, там, пранаямой, вы будете иногда ловить за собой, знаете, такие очень даже для себя удивительные реакции. Это нормально. Ну, разум, он чистится, ему больно, он не... А вот если уже все чисто, и восприятие такое, восприятие любви, восприятие красоты у женщин... немигающий, спокойный, такой мягкий, ласковый, обволакивающий взгляд, очень ясный и очень проникновенный. И всегда красавец, когда пытались рассказать о красоте, всегда вот этот вот символ применяли. С другой стороны, это символ женской любви. Если женщина смотрит вот таким немигающим взглядом, пристальным, на мужчину, это один из показателей того, что она к нему неравнодушна. Но это немножко там еще идет как бы признак влюбленности, признак любви. Ну, опять же, взгляд взгляду рознь, как вы понимаете. Далее. Теперь механистическая часть, да, теперь вспомнили, что мы, как говорится, вроде как это, кто из юмористов говорил, образования у меня никакого, то есть высшее техническое, да, давайте на это все смотреть цирк. С линейкой, ну, в общем, сейчас все по полочкам, как йоги-шестидесятники, сейчас все по полочкам разложим и будем искать скрытые йоговские практики. То есть это мишура про красоту, про богиню Шри, это понятно, да, это знаете, как вот, эта система возникла, когда, значит, он там, Иван Иванович Иванов, выбросил всю мишуру с йоговских учений, взял рациональное зерно и построил новую борьбу нанайских мальчиков. Да? Вот у нас сейчас новые течения в психологии, еще в какой-то областях наук. Вот он там 5 лет прожил, значит, среди китайцев, взял практики, взял выжимку, как он говорит, с авашрами прожил, значит, еще сколько-то, опять же, значит, отбросил всю шелуху, взял рациональное зерно еще где-то, да. Я просто, на самом деле, просто даже я представить не могу, да? Мне... Да. То есть, ну, как бы у меня всегда... Я ничего не хочу сказать плохого. Это очень замечательные люди, но... Знаете, это как у Рамакришны, да? Зайти в сад и вместо того, чтобы есть плоды, начинать считать листики, измерять их, значит, подсчитывать, на цвет сравнивать, да? Анализировать, брать интегралы, дифференциалы. А что еще у нас умеют? Тарковского фильм хороший есть, «Сталкер». Вот там вот два подхода. Один писатель, такой вот он, как бы сенситивный такой, другой ученый, прагматик. В этом отношении, как бы, вот «Сталкер», вот, замечательный, ну, Тарковского, я имею в виду, фильм, вот, ну, помните, да? Да. Есть, возьми, есть, кассета есть. А у тебя наверное не на чем смотреть. А компьютер есть?
Компьютер на работе есть, но там не
платно. Понятно. Что такое? Карма. Негативная карма. А может быть специально позитивная карма, чтобы ты память развивал. Ты вот помнишь, знаешь, как вот тренировать память, вспоминать.
Я его еще смотрел, когда был черно-белый телевизор.
Я впервые в кинотеатре посмотрел.
Он мне очень странный показался.
Да. Так вот. Мистическое, да, достали свои набор этих инструментов, штанген циркули, гаечные ключи, ножовки, сейчас мы этот текст препарируем, а по винтику сейчас раскрутим. Значит, есть много разных подходов. Первое, это подход анализа этого текста, исходя из знания санскрита. Это очень, достаточно интересное занятие, но, к сожалению, очень трудно перевести мне было этот текст на русский язык, потому что, ну, санскрита я не знаю в таком объеме. А переводил я его вообще с санскрита английского текста. Там была половина на санскрите, половина на английском, то есть, ну, приходилось все это сравнивать. Ну, благо, я, в общем, знал, что искать, да, я знал, ну, знаете, как когда ты что-то ищешь, ты должен знать, как это выглядит. Значит, когда ты это знаешь, тогда это, в общем-то, можно сделать. А когда ты этого не знаешь, конечно, можно наворотить, я передать не могу. Так вот, первый анализ, он заключается на том, что если по-другому выделять корни в санскритских словах, там вам вы найдете там и пранаяму, и борьбу нанайских мальчиков. Но этим заниматься не буду. Это уж, ну, на Ананда Лахари. Официальных там что-то там с полсотни комментариев есть, там каждый гуру считал своим долгом, в общем-то, свой комментарий дать, это справедливо, да? В общем, такого рода добра вы всегда поймете много. А здесь такой более как бы к раджа-йоге, может быть, относящийся, момент в качестве практик, он пересекается с тем, что мы уже с вами обсуждали, когда вы видите красоту, ловите ее. Видели красоту? Случай, я шел на Выхино, бабах, радуга двойная. Я застыл и рот открыл. Я бы там очень долго простоял, но мне надо было ехать, я думал, приеду там, ну, а поехал уже не видно. Вот. И вот все предстало совсем в другом, вот красота. Просто вот в буквальном смысле слова поражало, бабах, поразило, все остальное вытеснилось. На недолго, на немного. Но в этот момент мой разум был сконцентрирован. Я не видел бомжей вокруг пьян. Не видел там вот эту вот всю мишуру, ну, Выхино вы были там, да, вы помните. В общем, смотреть-то, в общем-то, особо не на что. А тут бабах, даже в этом дерьме, как бы, проявилась эта красота. И понятно, что мой разум... А почему я оказался на Выхино? Открою вам секрет. Потому что в своей прошлой жизни я сделал очень много кармически негативных дел. Ну, как бы, получил отпечатки. И эти отпечатки, как говорится, подобное притягивается к подобному. Вот, вероятно, в моей прошлой жизни было такого дерьма полно, чтобы я в жизни на него полюбовался. Да? Ну, то есть обычно мы видим только то, в общем, чего хотели видеть. Когда... Да, 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 так, постепенно. Да? То есть у меня на самом деле то, что я вижу Выхино с точки зрения кармы, это как бы отпечаток. Это колея, по которой я ездил. Если бы я в прошлой жизни не ездил по местам типа Выхино, будьте уверены, и в этой бы жизни не попал. Но раз ездил, значит попал. Ну, как бы зерна кармы отрицательной были посеяны тогда, а теперь они дали вот плоды. Как они дали росток, и вот-вот они сами начнут сеять новые зерна, чтобы и в следующей жизни я оказался, опять же, вот в подобном же гадюшнике, да? И более того... Вот это растение кармы уже выросло, уже начало там наливаться соками, уже вот-вот начнут с него падать семена бессознательных впечатлений от бомжей, от этой рекламы, от грязи. Я начинаю это, ну, как бы, к этому привыкать. И вот тут, бабах, мне подарок запредельный. На долю секунды мое сознание поглотилось радугой. Я забыл. Я забыл о Выхино. С точки зрения кармической йоги, вот отпечатков кармы, я лишил питания хотя бы на какое-то короткое время вот эти вот мои сорняки. И они уж если и произведут семян, то поменьше. С другой стороны, я увидел эту прекрасную красоту. И семена прекрасного во мне посеяли, и в следующий раз я буду искать нечто подобное. И в одну прекрасную жизнь я стану перед распутьем. Помните, Витязь, или кто там, у камня, да? Налево пойдешь, направо пойдешь. И вот я стану перед распутьем. Вот я, допустим, решил родиться, воплотиться в каком-то мире новом. И вот я стал у распутья, где мне воплотиться? И понимаете, если выбора нет, то воплотишься там, где воплотишься. А в этот момент чаша весов будут качаться. С одной стороны, впечатление от грязного Выхина, с другой стороны, впечатление от грязного Выхина, но как бы от этой радуги. И вот если впечатлений от радуги будет больше, то я пойду в сторону радуги. А если, извините, от негатива, туда мне, значит, и дорога. То есть это элементы раджа-йоги. На секунду, значит, согласно йоге сутрам Патанджали, одновременно две противоположные тенденции кармы не могут разворачиваться. Они долго борются за власть, а потом начинает превалировать только лишь одна. Ну, во всяком случае, в своем весовом как бы классе. Другие какие-то тенденции, они там по-своему конкурируют. Так вот, чем больше у меня положительного, тем больше у меня положительное начинает давить отрицательное, и в результате оно потом начинает расти. Если же отрицательное, начинает расти отрицательное. То есть вот такие битва за души. Значит, и если вы видите красоту, как бы пропитайте все, что вы видите, даже это поганое Выхино, пропитайте, призовите, вот, ну там тоже небо и земля, там тот же миф. Но купающуюся в красоте, что даже богиня Шри там может проявиться. И этим самым вы вытесните, значит, все разворачивающиеся кармические тенденции, которые у вас до этого шли. Вот у вас как бы как по часам карма, как бомба, должна была взорваться через там энное количество минут. А вы посмотрели на эту красоту, и у вас таймер остановился. Пока вы смотрите, часы тикать перестали. А если же вы потом вообще настолько заинтересовались, что пошли вообще другой дорогой, свернули с той дорогой, где это лежала бомба, то, понятно, вы вообще избежали этой кармы. Вот. Поэтому красивое вытесняет некрасивое. Значит, и отношение такое. Относись к красивому с восхищением и с радостью. Ты всегда радуйся, когда ты встретил красивое. И относись с безразличием к тому, что тебе не нравится, и то, что ты ненавидишь. Вот такое золотое правило в йоге. Так вот, с одной стороны, если вы видите красивое, знайте, помните, что это проявление богини Шри. Что красота сама по себе – это проявление богини Шри. Больше нет красоты. Если в вещи проявляется Шри, она красива. Вот. Второй момент. Ну, я про небесных дев и против, ну, это как бы про женщин не буду, ладно, а? То есть как бы это не руководство, знаете, как очаровать женщин, да, вы понимаете, да, это я не буду этой темы касаться. Вот. Но с другой стороны, поставьте себя на место любой девушки. Вот любой девушки. Ну, если вы мужчина. Ну и опять же, если вы даже девушка, посмотрите на это, может быть, еще раз. Вот есть мужчина, мужчин много, разных. По статистике даже больше, чем женщин. Меньше, чем женщин. Так вот, кого выбрать? С кем общаться? Почему на Ляпкина-Тяпкина смотреть, а на Тяпкина-Ляпкина не смотреть? А чем он отличается? А поменять их местами? А переодеть этого в эту одежду? А у этого усы отклеить и этому приклеить? Ну, то есть вот попробовать вот, поменять. Ну, это очень серьезная проблема, проблема выбора. Но если у вас уже есть муж или любовник, да, это уже другой уже вопрос, там, это уже ну, другая песня, там уже по-другому все идет, и там другие афоризмы вам надо будет вспомнить из этого текста. Вот. Ну, а если вы на распутье, на кого, кому уделять внимание? Умному. Обычно я как бы начинаю. Иногда такой, как бы, невольно становлюсь свидетелем, когда женщины обсуждают мужчин. Ну да, вот в метро кто-то там что-то слишком громко говорит, да. Ну да, еще что-то. Причем мне особенно интересно, когда молодые красивые девушки, явно незамужные, явно еще вот в этом поиске. И почему-то, вот я не знаю почему, ну то ли мне так везло, но у меня создалось такое впечатление, что стоит женщине только лишь познакомиться с каким-то мужчиной, она тут же бежит к своей ближайшей подруге и начинает ему перемывать косточки. Не чтобы самой подумать как-то так, да? Она обязательно должна этой новостью с подругой поделиться, причем какими-то такими подробностями, которыми, если честно, я бы делиться не стал. Вдруг мужем станет, а ты тут такое про него, да? Вот. И причем это все как бы, знаете, как вот на чаше весов. А вот быть с ним или не быть с ним, быть с ним или не быть с ним. И что я хочу сказать, ну, на самом деле печально. Печальные какие-то такие критерии. А вот он умный. Ну и что? А может он злой? А если он и добрый, может он зануда? Может он умный и где-то даже добрый, но зануда. Может невкусно будет. А может он даже и не зануда, может он такой весельчак разбитной. Но только с ним как бы совсем не понимаешь, для чего ты живешь. То есть никакой духовной цели нет, и непонятно, за чего он живет эту жизнь. Просто, как говорится, для веселья или... То есть вот, вот такая проблема выбора. А кого-то, собственно, на кого смотреть? На каких мужиков смотреть? На кого? Где критерий, да? Где критерий? Почему вот на этого я должен смотреть, на этого не должен смотреть? Почему этот более предпочтительный, этот меньше предпочтительный? Красивый. Вот он сейчас красивый. К 40 годам у него такенное пузо, он облысеется, вот такие усы отпустит, на него смотреть не сможет. Не, ну, в общем, так и есть. И тоже, ну, тоже не факт, да, то есть не факт, почему именно он. Вот. То есть это очень серьезный такой вопрос, я отвечать на него сейчас не буду даже, потому что вы помните, да, мы вот у нас и в 108 афоризмах мы что-то на эту тему помнится когда-то. Исследование, да. Вопрос только в том, что ну вот есть ли что-нибудь за этим мужиком или ни черта за ним нет. Богатство сегодня есть, завтра в тюрьме сидит. Или убили, или обанкротился, или разорился, или начал пить и пропил все, да, и начал жену дубатить. После каждой пьянки. Ну, не показатель ведь, понимаете, да, вот, ну, богатый. Власть имеет. Вот там, где-то там в Думе, там, кто там, да. Не переизбрали ли его, или там конкуренты задавили, или еще что, или застукали, значит, с какими-то девицами где-нибудь, все, значит, там. Или компромат кто-то там, другой нарыл. Ну, то есть, вот что. Вот что. Где критерии? На какого мужика смотреть, а на какого мужика не смотреть? Вот, бывают такие. Во всех, говорят, вот мужчина, смотрите, как у Гоголя, да, во всех смыслах слова положительный. Но попробуй с таким пожить, так тоска возьмет. Вот что-то не хватает. Вот и чего-то вот женщина даже не может понять, не может это сформулировать, чего-то не хватает. Еще раз говорю, что это относится только лишь к моменту выбора, потому что если вы начинаете уже с человеком жить и сделали выбор, Боже вас упаси вот так вот огульно менять мужиков, да, ну то есть как бы надо все это, ну помните, да, 108 афоризмов, то есть потому что есть такие индивидки, которые просто как перчатки меняют, ну то есть это тоже не то. Почему? Потому что, конечно же, искать надо, да, может быть там не один десяток сменится, но вопрос в том, по каким критериям, по богатству нет. О чем-то, вот что-то запредельное должно быть. Вот что-то запредельное. А, ну, труднее себе что-нибудь представить запредельное мужчины, который знает Шри-Видью. Очень трудно. Я, например, ничего не знаю более запредельного. Вот я знаю некоторых мужиков, ну, в частности, тех, кто меня немножко так это... я же здесь как этот самый... вам это все довожу, но я сам это все когда-то... воспринимал, да, то есть я вот знаю людей, которых, мужчин, которые знают Шри-Видью, ну, действительно, то есть как бы женщины чувствуют в них силу, они к ним тянутся. Не знаю почему, то есть как бы. Вот, и то есть это вопрос для вас открытый, ну, то есть я не хочу здесь ничего говорить, а то, знаете, вот завтра появится очередная, знаете, вот у нас все, у нас как только знание какое-то публикуется, все, я иду в путь к себе, и книжка. Как, значит, как охмурить там любого мужика там за 10 дней, да, за 10 дней он твой, да, там, или там каких-то 10 там беспроигрышных способов там чего-то там произвести впечатление. У нас все как бы опошляется до безумия. Но только не могут понять одну вещь. Вы не сможете в принципе отпошлить Шри. Понимаете? В принципе не сможете. Точнее, вы будете получать такие результаты, что вы сами от этого откажетесь, если вы захотите. Ну, как бы это уже апелляция слишком к высокому, слишком к запредельному. И там таких вот руководств, ой, как тяжело написать. Вот. Вопросы есть какие-нибудь? Да. Черт знает, мне трудно сказать, потому что иногда вот я что-то вижу, я не то, что там на красиво, я с трудом в себе гнев подавляю, когда я что-нибудь вижу не то, да, ну вот так вот, да, то есть что-нибудь уродское, как бы, ну в плане, да, и я считаю, что я проявил максимум героизма, когда я просто остался без участия. Я считаю, что я просто супер, а вот что-то там положительное себе представлять, вероятно, это могут делать йоги, да, но я этого не могу делать, потому что, ну, вернее как, может быть, но... как бы это уж совсем себя нагружать. Да хотя бы начнем с того, чтобы относиться безразлично. Ну, безразлично, да, то есть не то, что вот на месте, знаете, вот как это, видишь дерьмо, да, а тебе представил, что сверху розы. Да, вдыхаешь аромат, ну, не-не-не, такой сорт роз. Вот, да, ну, то есть как бы там себе начинать. Это на самом деле, как ни странно, это практика. Это практика, это, кстати, тантрические практики, очень мощные, но они, знаете, это, как и каждые практики, они требуют своего подхода и быть готовым. Это визуализации очень мощные, ты должен видеть все во всем и ничего ни в чем.
Да, Вадим, я вот так спросил, потому что что многие как бы художники даже, они как бы видели красоту каких-то уродцев, как бы Микеланджело, он находил красиво, и на там борьба там человек. И вот такой же Квазимодо, он какой-то.
Ну, вероятно, это с точки зрения его какой-то кармической предыдущей жизни, то есть, как бы...
Я имел в виду, что именно во всем, как бы, все пронизывает красота, именно вот мы считаем, да, действительно, что земля и небо купаются, но земля, она, как бы, это тоже аспект, и то, что солнце будет прекрасно, очень, как бы...
На самом деле, как бы, понимаете, дело в том, что есть разные подходы, разные видии есть, да? Есть шри-видья, есть отрицание, сейчас очень популярны всякие мрачные практики, на кладбище пришел там, ну как это, вот где это, в Индии, да, сейчас же хлебом всех не корми, там говорят в Индию целые эти делегации отправляются, все ищут эти места кремации, очень интересно, помедитировать там, черепа, да, то есть как бы, ну это уже стало понятно уже, шоу-бизнес такой, в общем, спрос рождает предложение, да. Вот про ощущения, да, ну кто-то так, но вопрос немножко в другом. Вопрос в том, чтобы, ну как бы обладать видением, а не в том, чтобы стремиться к этим острым ощущениям. Некоторые говорят, вот хочу, чтобы торкнуло. Вот торкнуло, вот ну никак, вот чтобы вот так, вот проняло, ух, я тебе дам, да. Но, ну человек-то ведь, он чего-то своего, то есть это мы сразу, с точки зрения видеть все... Во всем, я не знаю, может быть, я не готов на этот, если честно, я не готов на этот вопрос ответить. Но просто я имею в виду, что если ты видишь в чем-то прекрасное, ну, вероятно, оно тебе там и открывается. Вот, другое дело, что если ты видишь и воспринимаешь это как непрекрасное, это может быть у всех по-разному. Да, да, можешь себя упаси обманывать, говорить, что ой, как это все замечательно, вот, да, вот. А, ну, и просто вопрос немножко в другом, как к этому относиться. Я встречаю иногда людей, которые говорят, ага, надо, значит, вот, поднять знамена борьбы, там, и пурум-пурум, стереть с лица земли. Вот, на этот вопрос надо себе очень четко поставить другой вопрос. А является ли твоим долгом убирать это дерьмо? Ты что, много знаешь? Может быть, Господь Бог специально в назидание, ну, чтобы дать толчок остальным разумам, вот, знаете, как в Древнем Риме заставляли этих рабов напиваться, чтобы те пьяные там их водили по Риму, те, или в Риме, или где? В Риме, по-моему, или в Спарте, не помню где. Вот, чтобы, я прошу прощения, все они в блевотине были, от них пахло, они вели себя скотски, да? Вот, чтобы другие граждане видели, к чему приводит неумеренное пьянство. Понимаете, это все делать сознательно. Чтобы, ну вот, вот он, пример, да, вот будешь, не будешь знать меру, вот будешь вот такой же, да. То есть мне иногда кажется, что все дерьмо наших городов, оно на самом деле, богине Шри, не то, что там стоит подумать об этом, как оно мгновенно исчезнет. И, кстати, в этом тексте есть здесь кое-что на этот счет, а в том, что, видите, этот мир, это большая школа, мы сюда приходим, как бы, недоделанные, да, и мы должны что-то понять. И вот иногда, чтобы что-то это понять, нам преподносят что-то, ну, какие-то образы там или какие-то явления. И иногда это сделано только лишь для того, чтобы мы поняли, а не просто потому, что это есть на самом деле. И вот концепция Шри, ну, как бы, если ее с этой точки зрения воспринимать, то люди, они в известном смысле свободные существа. Вот он огородил маленький кусочек Вселенной и сделал гадюшник, имеет право. Имеет право, свободная личность. А не делал бы гадюшника, в общем, природа всегда прекрасна. Вот где нет человека, все всегда прекрасно. Потому что там, ну, нет попытки переть против богини Шри. Понимаете, да? Там оно все и прекрасно, потому что там действия богини Шри. А если мы сталкиваемся с чем-то неприятным и мерзким, и гадостным, мы должны спросить себя, для нас ли это или для того парня? Потому что если мы уберем, а это было не для нас, тот парень урока не получит. Понимаете? Значит, выходит, мы косвенно берем его карму на себя. Потому что он не получил урока, он несчастный человек. Он так и останется этим вот моральным уродом до конца своих дней и в следующей жизни. И, в общем-то, мы где-то остановили его духовное развитие. Плохо. Вот, поэтому здесь подход такой. Если вы встретились с негативом, относитесь к этому безразлично, если не ваш долг этот негатив уничтожить, а если ваш долг этот негатив уничтожить, вот тогда-то действительно поднимайте знамена, значит, борьбы, а выкапывайте томагавки, значит, из ваших вигвамов, да, и становитесь на тропу войны. И это именно ваш долг убирать это дерьмо. Это дерьмо было придумано для вас, и до тех пор, пока вы сами его не уберете, оно будет вам попадаться из жизни в жизнь и всегда будет перед мордой вашей, понимаете, да? И вот это вот вопрос мы немножко в другую плоскость перепрыгнули, вопрос долга и вопрос дхармы. Вот, ну, у всех есть наш фильм, да, «Четыре цели йоги». Ну, надеюсь, у кого-то вот. Я, кстати, не взял, у нас здесь только два, вон этот самый, хатха-йога и крия-йога, последние наши фильмы. Вот, перед этим, если вы помните, если не помните, был четыре цели. Одна из целей человеческой жизни – это дхарма. Вы должны четко для себя определить, что является вашим долгом, а что не является. Если вы определились дхармой, и потом вы встретили то, что согласно вашей дхарме вы должны сделать, это ваша святая обязанность это сделать. А если нет, оставьте в покое. Оставьте в покое, не надо. Есть кому позаботиться. Вот. Так, вопросы есть еще?
Да, вот у меня появился Андрей сказал,
что да.
Я сказку вспомнила, он тут летит. А как вот она там влюбляется вот, в Русику, нормально ли так
чувствуется? Ведь она же была апсара, она же видела не форму, она же видела содержание, она же видела не одежду, а ту бессмертную душу, которая светила. Конечно, да. Он же принц был, да. Ну, вот подумаешь, вот он одел на себя.
Ну, вообще, если смотреть на фильмы, как проявление божества, то за всем
кровь. Здесь, понимаете, маленький такой аспект. Если вы видите дерьмо, это не дерьмо, которое сделала богиня Шри, это то дерьмо, которое вы в своем прошлой жизни сделали, и оно перешло из прошлой жизни в эту. Вы как бы знаете, из жизни в жизнь в таком коконе. То снаружи этого кокона вы даже себе представить не можете. А вот внутри этого кокона вы видите только лишь отражение своей кармы. Видите дерьмо, значит его породили. Да? То есть, знаете, вот кто вам сказал, что есть дерьмо? Мне говорят, ой, всю природу загадили. Ну, конечно, если вы по Москве идете, загадили. Ну, еще, Сибирь еще, слава Богу, чистая, да? Почему? Не добрались еще, да? Бог с ним, Сибирью. Вселенная еще пока чистая. Тоже не добрались. То есть, человечество, оно вокруг себя кокон. Что такое Москва? Есть люди, которые из Москвы вообще не выезжали никогда в жизни и, вероятно, и не выйдут. Они только и видят. Они говорят, ах, такая грязная. Ну, понятно, грязная. Какую создали, в какой живете, такая и есть. Но это не значит, что за пределами этого кокона она такая же. Вселенная вообще чистая. Вселенная это Шри. А все, что вы видите, это лишь только то, что вы обязаны видеть согласно вашей карме. Вы не видите ничего, чтобы не предписывало видеть ваша карма. Делайте уроки, делайте выводы. Вокруг вас скорлупа дерьма, но это не значит, что за пределами это же дерьмо. Если вы сталкиваетесь с чем-то некрасивым, знайте, что вы увидели отражение своей негативной кармы. И вы должны либо не трогать ее, пускай сама сдохнет, карма имеется в виду, да? Либо исправить, если это, ну, как бы, если это ваш путь. Там, это отдельная тема для разговора. Все остальное Шри, все остальное красота. Понимаете, да? Я, наверное, непонятно говорю.
Нет, наоборот, понятно, потому что если бы это не было специально,
то конечно, да. Да. Вы бродились на Альфа-Центавре, где совершенно сады, рай и апсары там сотнями бегают, и вообще всякие там цветы, там, вообще все замечательно. Какие? Халические. Ой, давайте, ребят, не трогать Акхору, а давайте вообще не трогать вот такие вот крайние методы. Это отдельный разговор, очень-очень серьезный. К сожалению, вот попса прет сейчас на этот счет. То есть, знаете, поверьте мне, если вы начнете заниматься серьезной йогой, вы увидите и обратную сторону, как бы, шестеренки вашей негативной кармы, и тогда весь мир превратится просто в дьявольский механизм. Сплошной смерти, разрушения, и я вас уверяю, вам деться от него некуда будет. Не надо заигрывать с этими вещами, пока они сами не пришли. Вот когда они пришли, распознайте их. А вот пока их нет, не надо. Не надо. Уже вот сейчас много, вот тут люди лезут туда, куда они, в общем-то, не надо. Оно, ну, как бы, приходит само, да, то есть. Другое дело, ваша задача, пока это не прет на вас, заниматься йогой настолько сильно, что потом, когда это попрет, вы бы увидели темную сторону Бога. Понимаете? Точнее, не темную сторону Бога, а темную сторону проявления Вселенной, да, закона, обусловленности кармы. Вы увидите вот этот механизм кармический, если не идешь сам, тащат за волос. Вот. И вот к этому моменту лучше всего подготовиться. Поэтому, если есть возможность просто позаниматься хорошо йогой, подержать себя в хорошей состоянии, хатха-йогой, да, хорошенько пранаяму освоить, мантра-йогу, медитацию, в конце концов, какие-нибудь там тантрические практики, парные там или еще какие-нибудь, не знаю, но на положительном аспекте, да, чтобы у вас появился островок незатронутости. Если он не появится до того, как повернется отрицательная сторона Бога, вы начнете метаться. Там, поверьте, будет не до практик. Просто ужас будет. Вот, ну, это на самом деле, это как бы, ну, ну, просто сейчас много книжек написано. Это как попса сейчас пошло, классно, там череп, значит, все, там, труп, значит, его еще там оживить. Вообще класс. Класс, да, то есть, ну, это на это смотрят, как, знаете, вот люди, есть люди, которые любят смотреть фильмы ужасов. Знаете, почему они их любят смотреть? Потому что в глубине души они не верят, что такое может быть. Если хоть в одну секунду они поверят, что такое может вообще хотя бы в принципе случиться, они будут убегать от этих фильмов просто за 3-9 земель. Страшно. По-настоящему страшно. Понимаете, да? То есть вот без дураков страшно. Нет, я на полном серьезе говорю. Так что если есть положительная сторона, займитесь положительной. Если возникнет островок незатронутости, переварите отрицательно. Отрицательно — это ваша же карма. Вы увидите этот мир. Во всяком случае, об этом учит йога. Я в этом смысле говорю словами йоги, я не от себя говорю. Ну, безусловно, есть разные люди. Может быть, у кого-то такая экзотическая карма, что да, действительно, он ради кайфа, ну, знаете как, ну, почему нет, торкнет. Может быть, это действительно такая утонченная карма. Я не могу сказать за всех, но почему-то мне кажется, что дерьма в этом мире достаточно, чего еще искать? Но если вы, конечно же, хотите избавиться там от страха или еще от чего-то, как бы вот, как бы... Ну, знаете, очень полезно иной раз с этим столкнуться, потому что вот каждый день беспокоишься по каким-то мелочам. Вот мелочи. Вот, ловишь себя, что вот настроение испорчено мелочь. А когда сталкиваешься с какой-нибудь такой вот трагедией, там, как кто-нибудь умер, да, или еще что-то, ты, это как для тебя такой вот, как вот... Как мелочно все, зато ты бегал, прыгал, суетился из-за какой-то хоп-хлоп. Знаете, вот есть мексикан, никто ж забыл, кто там в Мексике, кто он? Май. Либо, ну, кто-то из них, вот у них там был такой культ смерти. Их вообще как бы говорилось, что вы, радуйтесь жизни, смерть держит вас уже в клещах. Стоит ли чуть-чуть всего лишь так сдавить, и вы уже там. И вот вы думаете, что вы живете, вы там, у вас там ту-ту-ту, там жизнь бьет ключом, вот какие-то неприятности. А вы ведь на самом деле каждую секунду на волосок от гибели, стоит жизни вас чуть-чуть сдавить своими клешнями смерти, и вас уже нет. И все ваши проблемы, какого цвета там, не знаю, покрасить автомобиль там или еще что-нибудь, да, они настолько смешны. Ну, то есть как бы вот в этом смысле слова эти мрачные практики, да, иногда помогают. Помогают, да, они действительно помогают. Есть другой подход. Иногда люди говорят, да, мне надоело, я вот хочу достичь быстро, сразу, всего много. Ну, так, да, то есть, ну, похвалят. Но разумно ли? Если вы толком еще не представляете, какие там начнут выкрутасы творить. Страшно. Ладненько, еще вопросы есть? А сколько время? О, не, слушайте. А, действительно. О, в смысле, я уложился. Я уложился. Так, чудесненько. Давайте по тексту, либо просто по йоге какие-нибудь. Просто мы сегодня должны были еще и рассмотреть какие-то там по практикам, там, по каким-то там теориям и видам практики. Если какие-то возникли текст, вопросы, давайте в оставшееся время обсудим их.
У меня вот вопрос был.
Да.
Вот я хотел узнать, вот санкции.
Угу.
там, ну, вот, на
В чем смысл? Ну, вообще, вот на этот вопрос можно отвечать по-разному. Можно ответить, как ответила бы там, не знаю, Академия наук, да, то есть вот кто изучает этими вопросами. Там бы сказали, да, то есть там сказали бы следующее, причем не только наша Академия наук, но еще бы, допустим, на Западе ученые, вот востоковеды, ну кто вот уже. Они бы ответили так, есть 6 ортодоксальных индуистских систем, 6, среди которых йога, санхья, миманса, Саш, что там еще, не в курсе, не помнишь? Потом вот эти вот дядечки, как они, а? Вот, там, вот как называются люди, которые вот насекомых не раздавливают, вот ходят, да. Ну, в общем, есть 6 ортодоксальных систем, они во многом пересекаются, во многом они различаются. Почему это так возникло? Вот формировались они где-то более или менее в одно и то же время, в один и тот же исторический промежуток, но как бы были разные подходы или разные как бы акценты, да, и они в разных частях Индии, как нас уверяют историки, но они имели какую-то общую базу, какое-то было общепонятийное пространство. Общепонятийное. И поэтому они очень здорово сходятся. Но, допустим, насколько я помню, разница между санхьей и йогой в отношении личностного Ишвары. То есть, самый там краеугольный камень, камень преткновения между двумя этими системами, это есть ли личностный Бог? Или Бог безличностный. Вот это насколько мои скудные мозги сейчас помогают мне что-то вспомнить и родить какой-то ответ. И вот в йоге утверждается, что да, есть личностный Бог Ишвара. И один из методов – упование на Ишвару. Упование на Ишвару. Значит, вот это вот Александру я записываю вот эти наши лекции по йогам-сутрам Патанджали. Вы помните, да, что у нас есть 33 диска, на каждый из афоризмов йога с утром Патанджали. Вот этот классический текст, совершенно зубодробильный. Вот мы его как бы сделали, на него комментарий на каждый. Это, к сожалению, всего лишь в аудиоформе, потому что напечатать это ни у кого нет ни времени, ни желания, вероятно. И вот там один из афоризмов есть. Если есть желание, я просто могу прям... А, ну тебе слушать не на чем, да?
Нет,
значит, аудио, мне не тяжело, его бы компьютерный был, ну, в смысле, аудиодиск такой был.
Я вот не сейчас себе
Ну, давай тогда я, может быть, как-нибудь действительно тебе переправлю, чтобы там. Вот, так вот, есть один из методов, очень краеугольный в йоге, упование на Ишвару. Вот помните наши, кто вот ходил на медитации, помните, у нас по субботам медитации были такие? Но там есть один из методов, что мы не должны беспокоиться. Мы сделали свою часть работы честно. Другую часть работы должна сделать Вселенная. И можно к этому вопросу подходить как к Вселенной, как к партнеру, да, как ко второй половинке, как механизм, как закон. А можно подходить к этому как к личностному проявлению, как к другому человеку, надежному партнеру, да? Ты сделал, и твой товарищ должен сделать. Знаете, вы работаете в две смены. С обеда, значит, с утра до вечера вы, значит, вот с вечера до утра он. Вот вы пришли на работу, сделали свою часть работы и легли честно спать. Вы знаете, что процесс не остановился. А ночью вот ваш товарищ это все сделает. Так вот, разница здесь примерно следующая. Полагаетесь ли вы на абстрактный закон Вселенной, который сам безличностно как бы делает свою часть работы, или вы полагаетесь на своего приятеля, да, которому у вас личностные отношения. Да, вот если так в двух словах, да, вот эта вот разница в отношении ко Вселенной как к проявлению личностного Бога, либо как к закону. Ну, закону, да, закону мироздания, абсолюту. Да. Вот почему термин абсолют так любят на Западе? А он, вы знаете, такой, как это называется, не мужской, не женский, забыл слово умно, вылетело у меня из головы, неважно. Он не мужской, не женский, сказал абсолют, вроде как и личность подумал. Вот абсолют, да. А вроде как это какой-то и закон такой абсолютный, да. Ну, кто-то водку себе представил абсолютно. Вот, то есть, вот в этом основная... Так вот, этот метод очень мощный. Потому что, к сожалению, вот этим дерганием и непозволению Ишвари сделать свою часть работы, мы блокируем всю работу. Мы сделать должны свою часть. Знаете, как в Раджа-йоге есть там такой афоризм. Если вы посадили зернышко, не надо его каждый день отрывать и смотреть, как оно там прорастает, то оно засохнет. Вот вы его посадили и спокойно ждите, уповайте, что это зерно взойдет. Вот это как бы отношение к жизни. Это одна из самых мощных йоговских практик. И она в йоге вот в такой персональной форме, в йоге, в классической йоге. Я имею в виду здесь под йогой понятие классической йоги. А понятие классической йоги считается это трактат Патанджали, значит, йога-сутра Патанджали. Вот это вот называется классическая йога. А все остальные йоги, они как бы считаются не совсем классическими. Ну, это беда этих исследователей. Есть еще вопросы? Я ответил, да, Андрюш? А есть еще вопросы? Так. Ну, все. Значит, все. Мы сейчас прекращаем нашу лекцию. Давайте опять на секунду выпрямим спину, шею и голову. Выпрямим спину, шею и голову. Перенесем свое внимание на дыхание.